Алексей Шмаков. Макото. Книга третья. Пролог.
«Госпожа! Госпожа, скорее!»
Верещая, словно за ней гонятся все демоны преисподней, Зулия ворвалась в кабинет Матроны клана Легбе, даже не дослужившись постучаться. Дарима смерила девчонку таким взглядом, что та невольно попятилась назад, выходя из кабинета и осторожно прикрывая за собой дверь. В доме рода Легбе с нарушителями покоя Матроны порой поступали очень жестко. Никто из слуг не смел не то чтобы врываться, а даже беспокоить Дариму, когда она находилась в своем кабинете. Дела клана требовали от нее огромной сосредоточенности, а она уже давно была не маленькой девочкой, чтобы проводить за рабочим столом по 20 часов в сутки. Но это была работа, которую кроме нее никто не мог выполнить. Слишком важные документы лежали сейчас на ее столе, документы, от которых зависела судьба не только ее клана, но и доброй половины всех крупных кланов свободных земель. И вот сейчас эта дурёха оторвала Матрону от очень важного донесения одного из разведчиков. Больше половины написанного просто вылетело из головы Даримы. Теперь придется перечитывать все с самого начала, а это больше 20 листов печатного текста. По-хорошему, ей бы следовало наказать девчонку, но та была лучшей подругой Тайбо, и Дарима относилась к ней словно к своей внучке. Порой она даже ловила себя на мысли, что про себя называет Зулию внучкой. Вот и сейчас Матрона подумала, что следовало бы лучше объяснить внучке, что не стоит отвлекать ее от работы. А вместо этого Дарима постаралась придать голосу как можно более строгую интонацию и крикнула.
«Можешь зайти, Зулия, и сообщить, что у тебя за столь срочные новости, что ты врываешься ко мне в кабинет и отвлекаешь от важных документов».
Дверная ручка осторожно повернулась, и в приоткрывшуюся щель просунулась светлая голова девчонки. Она внимательно посмотрела на Дариму, прежде чем войти. А когда вошла, встала перед рабочим столом и в нерешительности начала переминаться с ноги на ногу, при этом теребя в руках кончик собственной косы.
«Давай больше не будем отнимать моего и твоего времени. Просто расскажи, с какой новостью ты ко мне пришла».
Тяжело вздохнула Дарима и добавила.
«Обещаю, что за твой проступок не будет никакого наказания».
После этих слов Матроны девчонка с облегчением выдохнула и, перестав теребить косу, выпалила.
«Патруль наткнулся на тело Джабира в 3 километрах от города. Он еще жив, но находится при смерти. Сейчас его везут в город».
«Так что же ты раньше молчала?»
Скакивая из-за рабочего стола, сплеснула руками Матрона.
«Девочка, беги со всех ног в больницу и предупреди целителя, что он должен быть в моем доме через 3 минуты».
Зулия, не сказав ни слова, выбежала за дверь, оставляя старуху далеко позади.
«Тайрон!»
— позвала Матрона своего дворецкого, который заменял ей секретаря и еще с дюжину других так необходимых помощников.
«Распорядись, чтобы Джабира везли сразу в подземелье. Я должна успеть забрать данные, пока он жив».
Стоило Тайрону выйти на зов хозяйки, как он тут же ушел обратно выполнять ее распоряжение. В том, что у Тайрона уже все было подготовлено, Дарима не сомневалась. А он служит ей уже больше 30 лет. И за это время научился предугадывать большинство ее приказов. Джабира принесли через 5 минут после того, как Матрона узнала о его появлении. Выглядел он просто отвратительно. От него исходил гнилостный запах разложения. Запах, который Дарима не забудет никогда в жизни. В детстве ей пришлось просидеть больше недели в бункере наедине с трупом своего отца, пока ее мать вместе с остальными немногочисленными членами рода отбивала нападение Союза Пятерых. Объединение кланов, которые решили положить конец господству клана Легби в свободных землях. После той бойни в свободных землях освободились сразу 3 небольших городка, которые были вотчиной этих кланов, а клану Легби срочно потребовалось восстанавливать свою боевую мощь, пока не налетели стервятники. Именно тогда был придуман турнир для владеющих, проводившийся в Ургунди. Разведчика положили на кушетку в специально отведенной для этого комнате. Изорванная в клочья одежда болталась лохмотьями, открывая страшные раны, уже покрывшиеся коркой. Вся левая половина его тела была страшно изуродована. Чудом было то, что Джабир до сих пор оставался жив. Левая рука парня была сломана в нескольких местах, из предплечья торчала белая кость. Кровь на ней уже давно засохла, а края раны покрылись грязной, начинающей нарывать коркой. Воспаление распространилось на всю руку, делая ее больше похожей на искусственную. Левая же половина лица представляла собой сплошное месиво. Кожа тут отсутствовала напрочь. Местами виднелся голый череп. Левого глаза не было, впрочем, как и левого уха. Складывалось впечатление, словно этой стороной Джабира тащили по асфальту, привязанному к машине. Обувь напрочь отсутствовала. Окровавленные ступни были покрыты множеством порезов и проколов, из которых продолжала сочиться кровь. Ходить по горам босиком было настоящим безумием, но, похоже, у Джабира просто не было выхода.
«Госпожа!»
Едва различимый шепот вырвался из приоткрытых губ Джабира.
«Потерпи еще немного. Сейчас придет целитель и поможет тебе».
Как можно спокойнее попыталась произнести Дарима. Она сильно сомневалась, что целитель сможет помочь парню. Слишком много было травм, и слишком они все были запущены. В сломанной руке уже началась гангрена. Дарима положила ладонь разведчику на голову, стараясь не задеть поврежденную плоть, и применила свою силу. Сперва она облегчила Джабиру боль, заставив его мозг вспомнить самое хорошее, что случилось в его жизни. Изуродованное лицо озарила улыбка. Сейчас это единственное, чем она могла ему помочь. Погрузив мозг Джабира в приятные воспоминания, Матрона начала подбираться к интересующей ее информации. Работать с памятью было очень сложной задачей, но за годы практики она добилась определенных успехов, разработав собственную методику, которая давала практически стопроцентный результат по извлечению информации. Другие техники не могли дать и 10% успеха. Быстро листая память постепенно слабеющего парня, Дарима наткнулась на нужную ей информацию. Вот Джабира вербует в Орден Палящего Солнца, заманивая его обещаниями фантастической жизни после того, как Орден захватит власть во всех свободных землях. Вот он убивает первого человека, пройдя вступительное испытание. Дальше информация бурным потоком полилась из разума, слабеющего с каждой секундой парня. Матрона прекрасно понимала, получая информацию таким образом, она приговаривает Джабира к смерти, но другого выбора у нее нет. Информация об объявившемся совсем недавно, но уже получившем славу непобедимого Ордене Палящего Солнца, была слишком ценна, чтобы утратить ее в случае преждевременной смерти разведчика. С мертвым мозгом было невозможно работать. Конечно, все ее разведчики имели установку передать информацию любой ценой и не умирать, пока не сделают этого. Но случиться могло все что угодно, и поэтому надеяться на случай у нее просто не было права.
«Я тут!»
— раздался голос целителя, который, заметив лежащего на кушетке парня, тут же бросился к нему. Но в услугах целителя уже не было необходимости. Сразу после того, как Дарима закончила извлекать информацию из его памяти, парень испустил дух. Улыбка навсегда осталась на его лице. Последние мгновения своей жизни он был счастлив. Информация, добытая Джабиром, была бесценной. Уже сейчас, едва коснувшись ее, Дарима может сказать, что всем свободным землям грозит уничтожение. Новая сила, которой до этого не видели ни в одной части света, зародилась у нее под самым носом. Если Матрона не найдет союзников, то Ганзи продержится максимум год, а вместе с ним падут и все свободные земли. Нужно позаботиться о внучке. Северная империя и наследник Рейдена сейчас были ее единственной надеждой. Карлос фон Риер, главный магистр Ордена Палящего Солнца, сейчас стоял на крыше самого высокого здания в захваченном сегодня городке, любуясь прекрасным закатом. Жители городка отказались пойти под руку Ордена, понадеявшись на защиту 5 перворанговых владеющих, которые пополнили собой его будущее. Оставалось принять еще 83 владеющих максимум первой ступени, после чего можно было начинать ритуал по его возвышению. После этого ритуала фон Риер станет самым могущественным владеющим на Земле. Он будет равен богам, если не сильнее их. Веслоухи и феи сперва помогли ему разобраться в собственных силах. Всего за пару лет они смогли опустить его, на тот момент одного из слабейших владеющих в роду, на нулевую ступень, а после показали, как стать еще сильнее. При помощи этой силы он убил всех, кто насмехался над ним, полностью уничтожил собственный род, и все это было благодаря феям. Дальше они помогли создать орден и показали, как при помощи жертвоприношений можно создать новых владеющих из обычных людей. Как раз сегодня он создал больше 3 десятков новых владеющих, подарив силу верным слугам ордена. Для этого он принес в жертву все население этого городка — старики, женщины и дети. Его люди не щадили никого. Если потребуется, он вырежет все свободные земли, а если этого окажется мало, то есть еще множество стран и городов, до отказа набитых людьми.
«Отец, мы упустили предателя!»
Отвлекая магистра от мысли о великом будущем, которое их ждет, на крышу поднялся его сын Марк, единственный человек, который был дорог магистру в этом мире. Хоть он и не был его родным сыном, но магистр считал его таковым. Феи подсказали ему, где найти синюшного, уже переставшего кричать младенца, которого малолетняя мать решила выкинуть в мусорный бак, побоявшись ответственности. Когда Марку исполнилось 10, он нашел ее, живущую счастливой жизнью в небольшом доме с любящим мужем и двумя чудесными малышами. Марк убил своих брата и сестру на глазах у матери, наслаждаясь ее страданиями. А после убил и свою мать, растянув ее смерть на несколько дней. Карлос лишь самую малость помог ему, убив слабенького владеющего, который женился на матери Марка. Он был настолько слаб, что даже не подошел в качестве жертвы для ритуала возвышения.
«Не беда, сын. Добытыми у нас сведениями он лишь посеет страх в сердцах своих хозяев. Они начнут нас бояться задолго до того, как Орлин принесет им очищение».
Карлос на секунду задумался. Он подошел к сыну и обнял его за плечи. Солнце уже закатилось за горизонт, погрузив большую часть видимых невдалеке гор во тьму.
«Пускай все узнают, что Орден Палящего Солнца будет править в этом мире!»
После этих слов Карлос простер руки в стороны, погрузившись во тьму гор, а на их месте начало зарождаться новое солнце, постепенно все увеличиваясь в размерах. Через минуту на него уже было больно смотреть. Горы, полностью было погруженные во тьму, сейчас были видны словно днем. Бойцы Ордена, увидев мощь своего магистра, начинали биться в религиозном экстазе. Но главное, что Марк сейчас гордился им. Гордился мощью своего отца, который пообещал сделать Марка не менее сильным владеющим. Вот только для этого сперва нужно будет захватить все свободные земли».